Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу. Часов 6 минут в Перми. Мы находимся на политической кухне «Эхо». Здесь политобозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Юлия Хлобыст. И в гостях на нашей политической кухне Виталий Степанов. И обычно мы его знали как эксперта в сфере ЖКХ и юриста, но на самом деле Виталий – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального исследовательского университета, член Российской криминологической ассоциации, ну и представитель ТСЖ в Пермский стандарт в процессах, где оспаривались необоснованные тарифы ПСК. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кстати, Юлия, в общем-то, интересный момент, да, такой. Мы сегодня собрались на кухне, и мы очень рады, что Виталий пришел, потому что университет празднует, в общем-то,
кстати,
большой,
да,
праздник.
Столетие.
Да, и мы, в общем-то, рады, что пришел, потому что многие сегодня бы просто прийти отказались.
Просто не пришли.
Просто не смогли.
Да, 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 в силу разных обстоятельств.
Но Виталий вообще очень обязательный человек, он действительно выступал экспертом во многих программах «Эхо». А сегодня мы начать хотели, собственно говоря, с такого резонансного дела. Буквально на днях Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя региональной энергетической комиссии, руководителя региональной службы по тарифам Пермского края Рената Синкина. Экс-чиновник, по факту торговавший тарифами, смог воспользоваться новой нормой УК РФ и в результате получил штраф в 100 тысяч рублей. Мы с Женей долго обсуждали эту тему, потому что, на наш взгляд, это напоминает какой-то фарс.
Давай просто скажем предысторию, что, в принципе, как бы в ходе следствия было доказано, что господин Синкин с подведомственной фирмы, да, которой фактически он управлял, да,
называется она «Альянс Аналитик».
Да, собственно, фирма получила очень хороший доход за счет экспертиз для тарифов, да, которые, собственно, региональная служба по тарифам и утверждала. Да, в общей сложности Синкину, если верить там материалам следствия, было передано из прибыли этой организации 5 миллионов рублей.
Ну, не менее 5 миллионов рублей.
5 миллионов рублей, да, а штраф получился 130 тысяч. Никто не виноват, все хорошо, и как бы Синкин может, видимо, опять вернуться на госслужбу и заниматься дальше тарифами, открывать фирмы и там дальше себе зарабатывать должностью.
Виталий, скажите, вы как человек, занимающийся, в общем-то, вот уголовным правом.
Ну, как бы обе составляющие, тут и ЖКХ, и уголовное
право. И ЖКХ,
право,
и уголовное,
да,
право.
Как раз у нас,
вообще, как такое
у нас
может быть?
Вообще в стране эти сферы переплетены, к сожалению, очень сильно. Поэтому, да, приходится быть экспертом в обеих этих областях.
То есть она самая коррумпированная, поэтому она на стыке идет жилищно-коммунального законодательства.
Да, обе отрасли работают. Значит, ну, на самом деле, все правильно вы сказали, статья новая, да, это новое основание освобождения от уголовной ответственности, когда лицо освобождается от уголовной ответственности, и на него накладывается так называемый судебный штраф. Это иная мера уголовной ответственности, иная уголовно-правовая мера. Это не наказание, но лицо уплачивает штраф. Ну, кстати говоря, достаточно небольшой, как мы видим, да, вот, и...
Я бы даже сказала, для,
да, смехотворный.
Чиновника такого уровня.
В этой ситуации, да, он выглядит смехотворным, то есть мы видим масштаб, как бы, вот этой преступной деятельности.
Мы ее видим, масштаб только видим, и видим масштаб только связанный, ну, с этой фирмой, мы,
да,
ведь не знаем.
Верхушка айсберга.
Да, верхушка, да.
А вспомните еще те необоснованные тарифы, которые вы и ваши коллеги в судах отбивали, то есть то, что там было включено в эти тарифы, необоснованные затраты.
Ну, там-то вопрос шел о сотнях миллионов рублей. Вот, но просто как бы мы разбираем дело Синкина, да?
Мы же
как бы не говорим о тех тарифах, к которым он, кстати говоря, не имел особого отношения, он уже позднее появился. Но что касается конкретно вот его этой ситуации, да, норма новая. Значит, оснований для того, чтобы лицо могло быть освобождено от уголовной ответственности, там несколько, да. Во-первых, должно быть совершено преступление впервые. Это преступление небольшой либо средней тяжести. Эти все требования были соблюдены. И третье условие работы этой нормы, ее применение, это заглаживание причиненного вреда. Да? И вот в данной этой ситуации мне, честно говоря, не совсем понятно, в чем проявилось заглаживание причиненного вреда со стороны Синкина. Вот в этой ситуации.
То есть, может быть, он просто прощения попросил?
Видимо, да. То есть попросил прощения, как бы, ну и ему, соответственно, как бы простили.
Попросил прощения,
что
у всех жителей Пермского края.
Что делать? Понять и простить.
Понять и простить. Но на самом деле вот это основание, оно не является императивным. То есть суд-то в этой ситуации, даже если он там просил прощения, да, но исходя из всех обстоятельств дела, он мог и не применять это основание, потому что, ну, в статье написано, лицо может быть освобождено. да, от уголовной ответственности. Но в данной ситуации мы видим, что вот то, чем он занимался, да, и вот этот, наложен на него судебный штраф, но, разумеется, это вещи несопоставимые в том смысле, что ведь смысл любой меры уголовно-правового характера заключается в том, что она должна обеспечить превентивную функцию. Цели общего общей превенции, да?
То есть, подождите, это значит, превенции. Человек должен, узнав про это дело, да, про наказание, сказать, что, блин, ну, это нельзя... Как... А здесь человек посмотрит, скажет...
Во-первых, он сам должен больше к этой преступной деятельности не обратиться, тот, кому применяют, да, а с другой стороны, все остальные должны понять,
увидев что, это, да?
Увидев это, да, значит, ну, как-то предостеречься от того, чтобы совершать подобные деяния. Ну, и что мы видим, да? То есть человек заработал, условно говоря, 5 миллионов рублей.
Это то, что только известно.
Да, занимаясь, мягко говоря, такой незаконной деятельностью, вот, и получил за это действительно там около 100 тысяч рублей штрафу.
130.
Да, ну кого, там, и, какая разница? Кого как бы это предостеречь? Стережет от того, чтобы заниматься подобной деятельностью.
Наоборот, скажут, это ведь понятно. То есть я создам фирму.
То есть теперь,
фирму,
теперь да? Можно, сидя на государственной должности, получается, если у нас такие наказания, вот суд, вернее, таким, вот, такие решения выносит, то, получается, сидя на государственной должности, я не то что могу там просто бизнесом на стороне заниматься, я могу, собственно говоря, свой функционал, который я вот продавать. На этой должности да, там, занимаюсь. Но,
да, то есть тут суть той статьи, которая вменялась в вину силы, Синкину, тут еще про Федоровского, наверное,
да,
будем
про Федоровского
говорить,
будем говорить, да.
Вот, то есть суть этого состава заключается в том, что лицо не просто занимается параллельно с госслужбой, занимается предпринимательской деятельностью, оно покровительствует этой деятельности. То есть и смысл этого состава именно в этом. Но если вот таким образом чиновники, это вот такая борьба с коррупцией, да, у нас тут происходит. Если таким образом чиновник сможет как бы отделаться легким испугом, да, вот после подобной преступной деятельности, ну, конечно, ни к чему хорошему не приведет.
Виталий, а я правильно понимаю, что вот в принципе, то есть ему инкриминировалась, я имею в виду Ренату Синкину инкриминировалась одна статья, но потом, видимо, хороший адвокат, то есть появилась новая норма в законе, и все, и пожалуйста...
Там же изначально это речь шла о том, что его вообще арестовать, то есть как бы начиналось все это громко, а потом как-то сдулось.
Ну, на самом деле, начиналось, видимо, с той статьи, которую можно было в теории как бы вменять на первоначальном этапе следствия, да, но понятное дело, что, к сожалению, видимо, не было, ну, к сожалению или к счастью, уж для кого как, не была доказана взаимосвязь между его работой как председателя региональной службы по тарифам, да, и теми обращениями, которые он получал в свой адрес вот в рамках этого бизнеса, который он вел. Потому что если бы эта связь была доказана, ну, условно, человек приходит, заказывает экспертизу тарифа, платит 1 000 000 рублей, да, там, допустим, за какую-то экспертизу, и потом получает нужный для себя тариф. Вот если бы эта цепочка была доказана, статья была бы другая. Статья была бы о получении взятки.
Так, Виталий, мы же понимаем, что это все взаимосвязано. Если мы даже, не вдаваясь в подробности, там, видим из оперативных материалов дела, что человек управлял фактически этой фирмой, говорил, давал указания, с кем договоры заключать, на каких условиях, да, то есть этой фирме, которая делала экспертизы, да, он руководителю звонил, это доказано все, там, говорил, там, распределял там прибыль внутри этой организации, кому зарплату сколько платить, кому премии. То есть по факту он действительно говорил по договорам в том числе, с кем заключать договора, на каких условиях и так далее, и так далее. И это гарантировало, то есть не было ни одного случая, чтобы там фирма, там ресурсоснабжающая организация, получившая экспертизу в этой фирме, не получила бы подтверждение этого тарифа с этой экспертизой. То есть в принципе это была безотказная такая машина. Понимаете?
Ну, понятно, что здесь как бы...
Или не хотели доказывать? Ведь, по идее, это там поковыряться-то...
Мы как бы, я, грубо говоря, не знаю, да, что там, какие задачи стояли у следствия, да, но понятное дело, что прицел-то был на то, чтобы это была 290-я статья, то есть получение взятки. Вот, но ее не доказали, видимо.
Или не захотели.
Ну, мы не знаем этого да, то есть как бы... Но то, что я-то, честно говоря, когда узнал о возбуждении дела в отношении Синкина, я полагал, что они будут именно действовать в направлении там...
взятки.
Да, квалификации его деяния как получение взятки, но, видимо, не доказали. Там был бы разговор, конечно, принципиально иной уже, там статья совсем другая была, и это преступление, скорее всего, было бы относилось к категории особо тяжких, и вопрос бы уже не стоял об освобождении его от уголовной ответственности. Вот. А здесь деяние — это преступление небольшой тяжести, и, ну, тут действительно вот это основание применили к нему, хотя...
Просто, Виталий, видите, как бы мы вот тоже по Федоровскому разговаривали. Понимаете, вот, конечно, мы, может, про Федоровского не все знаем, бывшего министра строительства ЖКХ. Понимаете, там человек моралами занимался, да. Если бы, предположим, господин Синкин там открыл обувную мастерскую, да, или парикмахерскую, и получал там доходы, ну, его каким-то образом там привлекли к ответственности за то, что он, собственно, занимается бизнесом, да, хотя является там государственным служащим, можно было бы понять и сказать, что, ну да,
оштрафовали, да. Понять и простить.
То есть человеку бы сказали, слышь, если ты хочешь заниматься бизнесом, ну, уйди. А здесь-то вообще, то есть такой вопиющий факт, когда причем услугами этой там созданной фирмы, фирма-то была создана рога и копыта там сразу там вот в тот момент, когда Синкин заступил на должность этого руководителя этой службы. До этого этой фирмы не было. Она была создана его людьми и существовала ровно до тех пор, пока он был этим, собственно, руководителем. И имела при этом там доход, чистый доход 19 миллионов там за эти там неполные там, ну, за сколько, за полтора года. То есть получается, в принципе, ну, фирма-то там, ну, она за счет него и существовала. Это не моралы Федоровского, который, в принципе, профессионал в этом деле, правильно?
Ну, мне, во-первых, ваше возмущение понятно, как любому, наверное, горожанину, да, тут связь видна невооруженным взглядом. Про Федоровского мы, скорее всего, просто с вами всего не знаем, да, мы не знаем, в чем заключалось покровительство.
Может быть, где-то договаривался, да, чтобы покровительство... его мораловодческой фермы какие-нибудь субсидии, ну, там знаю, из Министерства, знаю, сельского, да, хозяйства отдавали.
В чем это выражалось, как бы, но однозначно, чтобы вот статью вменяли Федоровскому, надо было доказать покровительство. Угу. В чем это покровительство выражалось, мы просто не знаем. Вот, это не стало достоянием общественности. А по Синкину все понятно, да, как он мог покровительствовать, да, в чем это выражалось, мы это понимаем, но, к сожалению, да, вот эта связь между обращениями...
Ну, ее каким-то образом не доказали, да, или не, да, не захотели да, доказать. Причем, заметим, что там ведь пользовались услугами этой фирмы очень серьезные компании. То есть это, то есть вот Пермнефтёргсинтез, например, да, Водоканал, там, газовики, энергетики, все туда приходили. Фирме, которая создана там 3 дня назад, да, платили там серьезные деньги. Это Пермгазэнергосервис возмущался, что с них им предлагают экономически обоснованный тариф, выгодный им за 1,5 миллиона рублей, там, да, больше никто публично не возмущался. Ну и вот, как бы, вот, конечно, возмущение-то есть, особенно с ущербом.
И все-таки, вот возвращаясь к той статье, по которому Ринату Синкину назначили наказание, именно штраф 130 тысяч, вы сказали, что там необходимо было не просто там в первый раз совершить это правонарушение, но и возместить сумму ущерба. А вот я так понимаю, что условие-то это ведь не выполнено. Он и не возместил
там
сумму
либо
ущерба.
Либо возмещение ущерба, но здесь ущерба нет, да, либо иным образом загладить причиненный вред.
А почему здесь нет ущерба? Ведь, по сути дела, тарифы были, я так понимаю, что...
Да, вот это вот как раз и не доказали.
А, вот это и не,
вообще,
и не доказали.
Вообще, хочу сказать, что у нас вообще есть такая проблема и правовая, да, вот в области там законодательства находящейся, в области правоприменения, что у нас не всегда, к сожалению, приговор по уголовному делу непосредственно связан с восстановлением прав тех, кто пострадал от совершенного преступления. И наоборот. Ну вот, к примеру, да, те тарифы, которые мы отменили. Вот нами были отменены тарифы Пермской сетевой компании, да, и в судом было доказано уже, что завышение тарифов, ну, было в районе там, ну, около 1 миллиарда рублей, да, за 8, 9, 10, 11, 12 год. Миллиард, да. И вот за этот миллиард, да, к сожалению, никто не понес никакой ответственности.
Но его возместили?
Нет.
Нет?
То есть, нет, его... но мы же понимаем, что, в принципе, в тарифах можно возместить. Ну, возместить можно. Как? Ну, мы понимаем, там, какую-то часть денег не взыскивать, например, с населения.
У меня нет оснований,
да,
утверждать то, что надо было возмещены эти деньги, конечно же, нет. Никто в своем кошельке это не ощутил, что их возместили. Да. Это, во-первых. Во-вторых, а где, собственно говоря, посадки-то? Да, то есть у людей похитили 1 миллиард рублей, да, ну или около.
За счет завышения тарифа.
Да, да какая вообще разница, там миллиард или там полмиллиарда,
без,
да,
разницы,
условно говоря. С точки
все
зрения,
равно особо крупный размер, да,
да? Да, там от миллиона особо крупный размер идет по мошенничеству. Вот, так ведь даже дело возбуждено не было уголовное по этому поводу. Вот мы сейчас в очередной раз подали заявление, уже всем написали в ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру края. Также там отдельно еще Шулькин писал заявление в Следственный
это
комитет
все по
России.
ПСК, да?
Да-да-да, Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Ну, то есть мы довели эту информацию до всех.
Максимально,
может,
максимально, до широкого,
может,
количества.
До Эксельберга не довели, он тут приезжал, не рассказали ему правду-то.
Попробуй там.
Кто Эксельберг правду знает.
Про миллиард тоже знает.
Да, по поводу своих компаний, своих тарифов, как они работают, как бы тут...
Как они получаются.
Кидать, конечно, на этот счет не надо, что он может что-то не знать. Вот, тем более, что вот уместно будет в этой программе вспомнить недавние, значит, вот эти шумные аресты и возбужденные уголовные дела, да, по республике Коми, да. Но так это одни и те же компании, что у нас здесь работают.
Так нет, мы же, да, мы же причем ведь возмущались не так давно, что в Республике Коми, насколько я помню, 800 рублей был тариф. Правильно? А у нас там чуть ли не вдвое больше. Поэтому наиболее смелые эксперты предположили, что, видимо, взяток переносили в Пермском крае вдвое больше, чем в Коми.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:22, мы возвращаемся на политическую кухню «Эхо». Здесь политобозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Меня зовут Юлия Хлобыс. Ты на политической кухне «Эхо». Сегодня Виталий Степанов, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского классического университета. Виталий, еще раз добрый день. Завершая разговор о деле Рената Синкина, о том решении, которое вынесут, все-таки хочется спросить. Ну вот 130 тысяч штрафа ему присудили. Значит, понятно, что тарифы...
Общественность в нашем лице с Юлей возмущена.
Возмущена, да, потому что все прекрасно понимают, что, да, как утверждались тарифы, то есть, что, возможно, это были также какие-то необоснованные туда расходы закладывались, да, но при этом, и при этом конечными-то потерпевшими, по сути дела, стали жители Пермского края.
Как обычно.
Да? Так вот, скажите, в связи с этим, а вообще может ли вот это решение суда быть оспорено сегодня? И кем, если
пока
это возможно?
Пока Синкин не сбежал в Тюмень, как бы, в свою родную, надо понимать же.
Ну, тут прежде всего вопрос вот в этой части к прокуратуре, да, то есть мы не знаем, какую они занимали позицию, когда вопрос решался об освобождении его от уголовной ответственности, да, и, ну, теоретически, конечно, прокуратура — это тот орган, который должен оспорить, допустим, вот это постановление судебное, если не считает его незаконным.
То есть в первую очередь прокуратура.
Слушайте,
может быть,
а мы можем?
Думаю, что
Женя.
Ну, вот я возмущен. Почему мы не
можем?
То есть
ты уже готов идти?
Да, я готов написать там жалобу.
Но если бы вы были потерпевшим по этому делу, да, у вас были бы какие-то основания для оспаривания этого судебного акта, вот, но поскольку вы таковым не являетесь...
Нет, слушайте, ну чисто теоретически, да, то есть как бы нужно там понимать, я же все равно плачу там за тепло, за воду, за то, за все, за пятое, за десятое. Там эти тарифы, которые сегодня есть, да, за которые, в рамках которых тарифов и нормативов я плачу, утверждались региональной энергетической комиссией, да, вернее, уже
руководителем которой...
Да, региональной службы по тарифам, руководителем которой был Синкин. И утверждались на основании вот этих купленных экспертиз. То есть,
Так вот, смотрите, я как раз до перерыва начал об этом говорить, да, что нет этой связи между, допустим, приговором там, по уголовному делу, ну, даже, да, как в данном случае, иная мера уголовно-правового характера, нет связи вот между этим обстоятельством, да, и восстановлением нарушенных прав. И эта проблема, она такой носит общероссийский характер.
То есть, условно говоря, если даже меня признают, что я понес какую-то, ну, мне нанесли ущерб.
В каких-то очевидных ситуациях, да, рассматривается гражданский иск в уголовном процессе, да, требования потерпевших удовлетворяются, да, там, допустим, какая-то сумма ущерба взыскивается там с обвиняемого. А тут сложно.
А тут в данном случае может быть так, что признают, например, что ущерб был нанесен, но конкретно по мне, как бы, да, может быть так, что его и не выявить, и не определить, да?
Ну, вообще, масштаб трагедии, да, чтобы на понимание. Ну, вот предположим, да, вот мы отменили тарифы там Пермской сетевой компании. А сколько потерпевших? Около 1 000 000 человек в городе Перми, да, у нас проживает?
Ну, да.
Но и больше,
может быть, больше даже.
Ну, и большая их часть получает, допустим, тепловую энергию там от Пермской сетевой компании, да, так или иначе, там, через управляющие компании. Каким образом вообще построить механизм компенсации, допустим...
Человеку, управляющей компании, кому?
Да, да. Это вообще как бы государственная машина здесь может забарахлить. То есть это проблема на самом деле. И власть, конечно, стремится не допустить вот таких вот массовых исков. Да,
может, допустим, быть, поэтому все эти Синкины выпрыгивают там сухими из воды?
Я не знаю, почему они выпрыгивают сухими из воды, но вот смотрите, если вот уже мы переходим к теме тарифов, да, их утверждения, вот буквально вчерашняя информация о том, что Пермская УФАС установила, что Пермэнерго дважды, например, взимала с организации деньги за одну и ту же услугу. То есть они утвердили тариф, туда заложили зарплату сотрудников компании, а потом в рамках услуги подключения и отключения от электроэнергии они опять взимали деньги. Если бы УФАС не поймала их за руку, то есть они бы, в общем-то, так и продолжали. То есть логика ресурсоснабжающих компаний, Она понятна, извлечение прибыли. Всех, ну... Да, ободрать как липку. Но ведь, слушайте, вот есть у нас региональная служба по тарифам. Это государственная структура. Дальше. В органах госвласти есть также ведомства, которые должны следить и контролировать. Да. Потом есть такие прокуратуры, там, я не знаю. Ну, вот УФАС мы видим периодически, что оно ловит как-то.
Ну,
вот...
во-первых, давайте так. Надо понимать, то, что тарифообразование – это процесс в крайней степени сложный. Да? Он как бы сопряжен с привлечением знаний не только юристов, да, но и прежде всего экономистов. Вот. И ну, вот давайте поставьте себя на место какого-нибудь условного прокурора, да, который обладает юридическими знаниями, экономически не обладает, чтобы в это вникнуть и как бы понять и познать, да, что происходит с тарифообразованием. Там, его специальных знаний может быть недостаточно. Поэтому как бы, у нас есть вообще специализированный орган, да, региональная служба по тарифам, которая, если работает качественно и правильно, и ее, как бы, знание ее сотрудников должно быть достаточно. Для
того, так если чтобы... она такая коррумпированная...
Но она вот работает так, да? Получается, вот в этом...
Получается, я прихожу, предположим, да, там, мне говорят, там, что ты хочешь? Я говорю, хочу вот, как ресурсоснабжающая организация, такой-то тариф. Они говорят, иди туда, плати, они тебе сделают.
То есть в этом
хочешь под такой тариф, хочешь под такой, хочешь под такой, да?
В этом государстве, в этом регионе непосредственно у нас, получается, появилась необходимость в контролере для контролера.
Да, чтобы... Была сейчас для того, чтобы, например, выявить ущерб там, от деятельности господина Синкина, нужно
и
нанять экспертизу.
Кстати.
И его предшественников в том числе. Нужно нанять, значит, какую-то экспертизу, которая будет экспертировать прежние экспертизы
этом,
на экономическую обоснованность тарифов.
И в этом плане опыт уже есть, кстати говоря. Вот
где?
У нас же этот опыт и есть. То есть вот в нашем регионе вот все эти тарифные дела, которые вела ассоциация, которые, где представлял интересы я ассоциации и коллеги, значит, все началось как раз с отчета контрольно-счетной палаты.
Это было разовое мероприятие, очень громкое.
Это было громкое, разовое и в крайней степени качественное мероприятие, проведенное ну, действительно специалистами с большой буквы. Я, честно говоря, ну, зауважал этот орган.
Вы знаете, вы же помните, как все это происходило? Я сам лично помню, как парламентский корреспондент «Звезды» был там на этих пленарках, когда наши депутаты ругались по поводу того, что значит, региональная служба, тогда еще региональная энергетическая комиссия была, да, которая просто отказывалась предоставлять документы прокуратуре, КСП, просто всех посылали.
Друзья, я вынуждена, мы вынуждены прерваться на федеральные новости. Вот после них мы вернемся в эту студию и продолжим разговор на политической кухне «Эхо».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 33 минуты в Перми. Мы продолжаем находиться на политической... Мы находимся на политической кухне «Эхо». Здесь Евгений Плотников, политобозреватель газеты «Звезда». Жень, еще раз добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Юлия Хлобыс. Ты с нами на политической кухне «Эхо». Сегодня кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного классического университета Виталий Степанов. Виталий, еще раз добрый день.
Добрый день.
К интересной теме мы вышли вот
так
буквально перед федеральными...
Так не вовремя федеральные новости вообще как бы.
Да. Собственно говоря, мы начали говорить о контроле за контролем, который, кстати, осуществляют общественники. То есть не государственные органы контролируют.
Контрольно-счетная палата – это все-таки...
Нет, КСП – да.
Но тут, понимаете, куда бы мы ни уперлись, да, вот в какую бы проблему, очень важна позиция гражданского общества. То есть, если ты чиновника не подпинываешь, какой бы он хороший ни был, он рано или поздно все-таки может деградировать, да? Ну, хороший человек ушел, там система начинает, как бы, начинает барахлить. Если возникает общественный контроль, да, то система может работать несколько иначе. Но мы сейчас можем очень долго об этом разговаривать, да, но да, вот хотя бы взять вот... ту небольшую часть, да, контроля, которую осуществляла там ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт». Мы все-таки, когда каждый тариф, да, который нас интересовал, допустим, мы подвергали судебной проверке, да, но это, конечно, стимулировало службу по тарифам все-таки явных нарушений не допускать. Вот.
То есть они знали, что все равно, да, типа они беспредельничают, но все равно придет Пермский стандарт и пойдет в суд,
да,
там, да, и будет
там, в суде.
Да.
Но мы понимаем там все издержки там судебной системы, там, да, то, что...
Да, на политические решения ориентируются очень сильно там на всякие.
Это политизированность. Это все понятно, и тем не менее, все-таки несколько раз удалось оспорить тарифы, и поэтому мы их как бы в тонусе таким образом держим. Так, ну, представим себе, что было бы, если была бы не одна такая организация, да, а их там был бы десяток, да, условно говоря. Ну и плюс там еще, допустим, какую-то повышенную активность в этом отношении проявляла бы прокуратура. Ну или вот, например, проявляет теперь УФАС, поскольку в этом году им же отдали полномочия в области тарифного контроля, да. То есть, ну, это просто делает, прежде всего, не региональное управление, это делает федеральная антимонопольная служба. Вот, она контролирует установление тарифов местными службами по тарифам. И поэтому, ну, это, конечно, это изменение в законодательстве нужно оценить положительно.
То есть с этого года, получается, это нововведение? Да, то есть, да, когда федеральное, да, ведомство...
Не, слушайте, ну, мне так кажется, вот как бы все вот эти вот контроли, они, конечно, хороши, но до той поры, пока, собственно, вот те цифры, которые мы сегодня называем, там, да, миллиард, там, ПСК, там, или, предположим, там, Синкин, там, 5 миллионов, да, вот возникает вопрос, и пока человек своим карманом не отвечает, вот, ну, засудили, хорошо, есть руководители. Кто ответил-то? То есть, хорошо, ответит государство или ответит ПСК? Или кто ответит-то? То есть, если, ну, понимаете, если персональная ответственность, человек понимает, сидя там в кресле руководителя службы по тарифам, что если он там, предположим, сделал кому-то хорошо, да, поднял тарифы на тепло, на что-то еще, потом этот миллиард прилетит к нему, и платить будет он, его дети, внуки, правнуки, ну, пока все не выплатят.
Мы сейчас как бы упираемся в такую глубоко такую теоретическую тему, да, там, связанную, наверное, даже до определенной степени с разделением властей там, и так далее, да. Но вот мое мнение по поводу вот борьбы вот с такими явлениями, только одно. Вот чем больше рычагов влияния, да, чем больше точек влияния на ситуацию, тем лучше. Просто вот эти интересанты начинают взаимоконтролировать друг друга. Ну, например, условно говоря, если у нас в городе была бы не одна теплоснабжающая компания, она до последнего времени и не была одной. Да?
Чтобы какая-то конкуренция была. Да,
да? Была какая-то, да, конкуренция. Они начинают взаимоограничивать друг друга.
А раз. Когда они из одной, собственно, мамы вышли?
Да, так? А да. Когда они все как бы сливаются потихоньку, ну вот сейчас у нас в данный момент времени, например, с последними уже очагами сопротивления разбирается, там, условно, там, Т+, там, администрация города Перми. Вон последние новости, да, это тепловая станция Кондратова, которую схемы теплоснабжения вычеркнули, там ВК-5, это заостровка Парковой, ВК-1, Велтовская котельная, да, которую тоже схемы теплоснабжения вычеркивают, нормальные, относительно новые котельные. Да,
вычеркивают, потому что рынок делят. Правильно?
Да, то есть...
Никто не скрывает, они... администрация стоит на стороне там контор Виксельберга.
Ну,
все же видят.
Есть, условно говоря, эти котельные как бы не нужны, а ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, они нужны. Вот по мнению администрации.
Потому что те правильные собственники, а эти неправильные.
Да, но вот когда началась эта вот борьба, да, то, соответственно, там тепловая станция Кондратова там, и ВК-1, это межрегиональная энергетическая компания, бывший Пермгазэнергосервис. Да, да, вот да. Они, естественно, начинают сопротивляться, это все в судах и так далее. Мы уже не первый год ведем эти судебные баталии, и эти организации в них участвуют, это хорошо. Вот. Точно так же, если как можно больше каких-то контролеров возникает внутри государственной власти с разными немножко интересами, то это уже хорошо, они начинают взаимоконтролировать друг друга.
Не, слушайте, а очень... если брать там котельную, которая Велтовская, крупная, да, там, ну, да? Слушайте, ну, насколько я помню, Пермгазэнергосервис там какой-то суд выиграл, а это ничем не закончилось. То есть, в принципе, то, что их выключили, признали, что было незаконное их выключение из схемы, да?
Они выиграли уже не один суд, по моей информации, да, и признали, что их незаконными действиями, значит, их вот там ПАО Т+, там, вот это вот все происходило, отключение этой Велтовской котельной, да, но, тем не менее, котельная-то по факту практически не работает.
Так вот, я про это и говорю, что она все равно в резерве стоит.
В резерве стоит, да.
Все эти доказывают, и никто не несет ответственности.
А вы знаете, понимаете, сколько антимонопольная служба вынесла решений по поводу незаконности действий Пермской сетевой компании в плане теплоснабжения? Это уже, наверное, ну, за сотню-то перевалило.
И тоже никто не отвечает, все хорошо.
То есть есть решение, есть предписание. Нет, к сожалению, по этому поводу никаких уголовных дел. Да, почему?
Вот у нас мы опять говорим
о том,
что
кто должен инициировать
ФАС
возбуждение?
ФАС в своей части компетенцию, ну, наверное, исчерпал. Вот, они даже более того...
Предписание сделали, успокоили, что ли, как?
Они сделали решение предписания, обращались в суд с иском о понуждении исполнить решение предписания, понимаете? То есть засиливали свое же собственное решение. Накладывали штрафы, сколько могли накладывали штрафы на Т+, там, ПСК, штрафовали эти организации. Но сейчас они пытаются как-то поправить ситуацию со схемой теплоснабжения, то, о чем я говорил. Вот. Но, по сути, эта организация, да, вот этот госорган, он свою компетенцию, в принципе, исчерпал.
Хорошо, а кто должен подключиться на этом этапе, ну, когда УФАС уже своей компетенции все исчерпала?
Должен подключиться Следственный комитет, прокуратура края и, может быть, какой-то части Федеральной службы безопасности. Вон они как по коме замечательно подключились, и как-то там ситуация начала несколько изменяться. Понятное дело, что вот просто сами госорганы, да, не будем, значит, каких-то питать иллюзий, что они сами смогут там поправить положение в вашем конкретно ограбленном кошельке, да?
Так они не будут поправлять,
конечно.
Спасение
утопающих дело рук и самих утопающих в любом случае
тоже. Они сейчас другие конторы спасают, правильно?
Поэтому за восстановлением ваших прав надо, да, вот об этом подумать, конечно, самостоятельно. Но, тем не менее, основу для, да, вспахать поле для того, чтобы вы смогли компенсировать перепрошенные деньги.
Контролирующие
органы должны. Да, да, вот эту вот основу должны создать, конечно, госорганы.
Еще, Виталий, у нас остается немного совсем времени до завершения программы, но не могу не задать такой вопрос, потому что вот каждый год осенью у нас появляются с федерального уровня, начинают озвучиваться цифры, что, например, в следующем году тарифы, там разные тарифы, не могут вырасти там более чем на там, ну, 4, 5, там, 7, там, 8.
Мы, кстати, и с Юлей,
далее,
когда обсуждали, мы решили, что поскольку у нас экономическая обоснованность тарифов вещь эфемерная стала, да, ей никто не верит, может быть, ориентироваться на президентские и правительственные решения, что не больше вот настолько повысить, да, это экономически обоснованно, и закладывать это в основу.
Но самое интересное, что вот когда озвучиваются эти федеральные цифры, и, возможно, там, идущие от президента, там, я не знаю, от каких-то структур федеральных, а потом по факту получается, что на самом-то деле тарифы на местном уровне растут гораздо больше, чем вот эти вот ограждающие вот эти
там
цифры.
Понятно. Значит, смотрите, тут все очень, с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно. Значит, просто в той части, что, да, ограничитель такой есть, но это средняя температура по больнице. И поэтому, когда, допустим, рост тарифа, скажем, там, на воду, условно говоря, там, в городе там, 37%, да, и там, региональная служба по тарифам популярно объясняет, так у нас же по региону ограничитель-то, индекс-то роста по региону, а не по городу и не по какому-то конкретному району. Вот. Или, например, тарифы, скажем, для ПАО Т+, в Кировском районе города Перми в прошлом году повысили почти на 57%. И тоже как бы все в рамках закона. И даже там какую-то компенсацию предусмотрели, но тарифы-то повысили на...
То есть, по сути дела, надо в нашем случае для каждого муниципалитета делать уже что-то отдельное, чтобы народ
кроме того, мы понимаем, да, вот это ограничитель, да, это выше чего не может быть. Но с другой-то стороны, заметьте, что постоянно, значит, вот декларируется, что мы же будем делать все для того, чтобы тарифы снижались, мы будем как бы повышать эффективность системы теплоснабжения.
Да-да, вводим энергосберегающие технологии и прочее, бла-бла-бла.
Энергосберегающие технологии, мы капитально ремонтируем сети и так далее.
Которые себе потом записываем.
Да, снижаем, как бы снижаем потери, на самом деле потери зачастую только растут, вот, и это все включается в тарифы. Но поэтому... Тарифы-то действительно могут теоретически и снижаться когда-то, но мы этого не видим, чтобы они хотели...
И самое главное, не ощущаем.
Это такой благовидный предлог. Мы это все делаем для вас, мы тарифы повышаем, потому что мы о вас заботимся, потому что у вас будут новые котельные, новые трубы, безопасность и так далее.
Поэтому на уровне федерации как бы интересует индекс роста цен там по субъекту, да?
Статистика.
Статистика. Но опять же, статистика такая вещь лукавая, тут надо еще правильно посчитать все, а кто считает...
Да, опять экспертизы всякие, наемные.
Служба по тарифам, да, там, допустим, посчитает и статистику выдаст. Но я говорю, это лучше не назовешь, это средняя температура по больнице. И условно говоря, если вы ощутили, что у вас выросла там платежка там, на 20%, да, ну, вам могут сказать и при этом раскладе,
что в Кизеле на 1% понизилось.
Да, что на самом деле в среднем по региону все-таки 4%. Да?
Ну что ж, программа «Кухня» подошла к концу. Я хочу просто сказать, что вот все-таки, Виталий, ваше присутствие на нашей политической кухне, оно уже дало свои результаты, ну хотя бы потому, что, например, Евгений собрался идти
написать куда-нибудь жалобу, что я против Синкина.
На самом деле, как бы, есть многоквартирные дома, жители которых реально экономят деньги там до 40% на тепле. Вот, вот тут рядом Комсомольский проспект, там два соседних
дома.
Но
сколько они вложили сил и нервов для того, чтобы отстоять свое право?
Вложили
вот
сил.
Вопрос.
А в этом-то и суть, что должны вкладывать все, а вкладывают единицы.
Да.
Понимаете? А вот когда будут
и
вкладывать все,
таких,
тогда выхлоп
таких Синкиных и не будет,
конечно,
понимаешь?
Чем больше интересантов, чем больше борцов, тем, конечно, лучше все с законностью.
Система прозрачнее.
Да,
и...
да.
Ну что ж, спасибо, Виталий Степанов. Напомню, что на нашей политической кухне сегодня в гостях был кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского классического университета Виталий Степанов. Спасибо за то,
спасибо,
что пришли.
Вам, да.
Здесь были Евгений Плотников и Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. До встречи.
До свидания.
До свидания.